Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто стоит за поджогами домов в Чечне? Прощание с Белым домом, дальнейшие планы на жизнь семьи Бушей. Курбан Байрам в год экономического кризиса, особенности жертвоприношения в Турции. И почему современная молодежь боится заводить семью. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В ночь на 4 декабря в селе Агишты Веденского района группа неизвестных ворвалась в дом местных жителей Судулаевых. Они расстреляли 72-летнего хозяина дома Хаджи Судулаева, его 58-летнюю жену Таус и их 32-летнего сына Салмана. После этого нападавшие подожгли дом и скрылись. Поджоги домов как сотрудниками кадыровских структур, так и боевиками стали в республике рутинным явлением. Рассказывает Андрей Бабицкий.
Поджог дома Судулаевых и расстрел всех членов семьи может быть связан с аналогичными акциями, имевшими место летом этого года. По данным правозащитников, за летний период было сожжено не менее 12 домов родственников членов незаконных вооруженных формирований. Обычно поджоги происходили ночью. В дом врывались мужчины в масках, выгоняли людей на улицу и поджигали домовладения. Нападения совершались по всей республике. Подобные случаи имели место в Алерое, Гилдегене, Хидикутре, Курчалое, Самашках, Шали, Шатое, Никихе, Хити и Центарое. Анонимность поджигателя никого не вела в заблуждение. В республике все знают, что за поджогами домов стоят сотрудники чеченских силовых структур. Собственно говоря, уничтожение имущества — лишь частный случай принципа коллективной ответственности, взятого на вооружение властями достаточно давно, говорит член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
На самом деле поджоги домов семей предполагаемых боевиков, которые происходили летом и возобновились сейчас в Чечне, это не есть что-то новое. Методы коллективной ответственности к семьям возможных участников подполья и раньше применялись в других регионах. Например, в Нальчике после событий 2005 года или в Дагестане. Просто в Чечне это даже теперь не попытка выселения каких-то семей, а уничтожение имущества, поджоги домов. Но в этом нет ничего нового и в Чечне. Вспомним, как перетаскивали на федеральную сторону некоторых из сподвижников Аслана Масхадова. Например, нынешнего депутата чеченского парламента Магомеда Хамбиева. Тогда заложники взяли около 40 его родственников. Держали достаточно долго в заложниках родственников Аслана Масхадова. А в одни Беслана порядка сотни родственников Басаева, Масхадова и других видных сепаратистов были свезены на Ханкалу. И это ведь тоже мера коллективной ответственности. Только теперь сжигают дома.
Очевидно, что утрата дома – большое горе для семьи. Однако в сегодняшней ситуации люди лишены возможности хоть что-то противопоставить власти. Обозреватель Северокавказской службы радио «Свобода» Хасин Радуев.
Реакция чеченцев абсолютно такая же, как и у всех нормальных людей. Когда тебя лишают дома, когда сжигают твое имущество, выгоняют твою семью, иногда даже убивают членов семьи. Безусловно, с этим смириться не может не только в войнах, но любой нормальный человек. Это понятно. С другой стороны, понятно, что все это происходит с благословения. То есть это часть той военной кампании, которая проводится в Чечне. Это они понимают. Жители Чечни понимают, что все, что с ними происходит от лица государства, это и есть с высокого соизволения. Значит, это идет из Кремля, руками местной власти, вся эта политика проводится. Поэтому попытки как бы сопротивляться этому были, и мы знаем, чем они заканчиваются. Да? Это либо Чернокозово, либо без могилы, и человек пропадает без вести. Поэтому, безусловно, конечно, они в душе таят обиду, зло, и наверняка мечтают о том, что придет день, когда они отомстят за это дело. Но в данном случае нет смысла выходить с оружием в руках, потому что результат один и тот же. Это смерть. Собственно, что и происходит. Вот недавний пример. Забрали двух молодых людей. Абсолютно прозрачно они жили. Люди видели, чем они занимаются. Один из них даже охранял банк. Убили, выбросили, нашли в морге. Сказали, что они оказывали сопротивление. Да? То есть обычная картина, обычная схема действует. Поэтому сопротивляться на самом деле бесполезно.
Сотрудник общества «Мемориал» Александр Черкасов полагает, что Кадыров сегодня не нуждается в санкциях из Москвы. В своих действиях он фактически независим от федерального центра.
Нужны ли для этого санкции откуда-то сверху? Ну, вряд ли. федеральному центру нет дела до того, что происходит так далеко от Москвы. Тем более Рамзан Кадыров пользуется огромной автономностью. Вполне возможно, что на местном уровне задачи решаются одна за другой по их важности или по их очередности. Какой до этого интерес федеральному центру?
Летом мэр Грозного Муслим Хучиев, публично обратившись к боевикам, заявил буквально следующее. «Сегодня мы не будем вести с вами диалога на основе законов этого государства. Мы будем действовать по чеченским традициям. Чечня получила независимость», утверждает политолог Руслан Мартагов. Местные власти даже не пытаются соблюдать хотя бы видимость закона.
Такая вот у нас система власти, которая любой закон может любую минуту изменить под себя или вообще его выбросить куда-то к чертовой матери. Тем более это в Чечне. По сути дела, сегодня Чечня – это независимая республика. Де-факто она независима, до юра, пока еще от Москвы идут деньги, она какие-то декларации в отношении не государства, подчеркиваю это, а лично Путина она произносит. А то, что творится в независимом государстве, извините, это кому какое дело. Поэтому я считаю, что все, что происходит в Чечне, отношение федерального центра к тому, что в Чечне происходит, надо рассматривать только с такой точки зрения.
Могут ли те, кто стал жертвой репрессий со стороны властей только из-за своих родственных связей с моджахедами, обратиться за помощью к государству, попытаться апеллировать к закону? Александр Черкасов полагает, что в сегодняшней ситуации это все менее вероятно. Люди предпочитают молчать, поскольку попытки найти защиту могут кончиться совсем плачевно.
Эти методы не имеют отношения к закону, но те, кто эти методы применяет или, по крайней мере, оправдывают, ссылаются на обычное право. Община решила, так говорили, когда целые семьи, много семей боевиков собирались выселять из чеченских городов в этом и прошлом году. Но вряд ли это имеет основание в адате. Это просто использование не первого попавшегося, но того, что приходит в голову, для оправдания беззакония. Можно ли на это жаловаться? Вопрос к кому? И главное, ведь для жалобы, например, в Европейский суд по правам человека должен быть человек, чьи права нарушены. Для жалобы в Конституционный суд тоже нужен человек, чьи права нарушены. Тот, кто пойдет и лично обратится в официальные инстанции. Найдется ли такой человек в Чечне, где инерция страха, да и просто страх, давлеют над обществом?
Поджоги и другие репрессивные меры, направленные против невинных людей, воспринимаются как вопиющая несправедливость. Но люди бессильны что-либо сделать. Однако, согласно традициям, они не могут просто смириться с происходящим. Рано или поздно они должны будут отомстить, говорит Хасин Радуев.
Что касается того, что люди как-то надеются отомстить, то это большая проблема. На самом деле над этими власти должны были задуматься, потому что ведь вообще известно, когда меняется политическая ситуация, в первую очередь в Чечне происходят большие разборки. То есть те обиды, которые накопились за десятилетия, они как бы реализовываются буквально в считанные дни. И можно сказать, что это приведет к новой гражданской войне. Если власть даст какую-то слабинку, как только ситуация зашатается, да, как только власти захотят приблизить ситуацию в Чечне к той ситуации, которая существует в других регионах России, собственно говоря, да, то есть отменить военные законы, то это чревато, безусловно, всплеском этой преступности. А потом пойди разберись, за что кого кто убил.
Убийство семьи Садулаевых, поджог их дома в Агиштах, не обязательно дело рук кадыровских силовиков. Боевики действуют похожим образом. Они тоже сжигают дома тех, кого подозревают в сотрудничестве с властями. Это, однако, никак не уменьшает ответственности государства. Хасин Радуев.
Что касается действий боевиков, то, что они там мстят за своих товарищей, сжигают, да, это отдельная история. И те боевики, которые сейчас в лесу, и власти становятся на одну ступень, что недопустимо в нормальном цивилизованном государстве. Вот в этом, мне кажется, самая большая проблема.
Политолог Руслан Мартагов говорит, что похожие периоды в истории Чечни уже бывали. Однако репрессии не давали желаемого результата. Жестокость власти порождала ответное насилие.
В чеченской истории были уже такие примеры, когда бессмысленные карательные действия, я говорю бессмысленные, потому что за ними нет никакой идеологической основы. Так вот, когда эти вот бессмысленные карательные действия, они вызывают, наоборот, ужесточение сопротивления, радикализуется сопротивление. И если на каком-то этапе с этим сопротивлением можно о чем-то говорить, можно о чем-то спорить, можно какими-то ухищрениями к какому-то компромиссу прийти, то после вот таких репрессий для этого абсолютно не остается места. Это в истории всегда было. Когда, помните, в предреволюционные годы обречество было как форма ответного террора на террор властей.
По мнению Руслана Мартагова, ужесточение репрессий свидетельствует о том, что, проигрывая войну, власти идут на самые отчаянные меры, чтобы задавить сопротивление.
Что кроется за этими жестокостями. Абсолютная слабость сегодняшней власти, которая не может справиться с сопротивлением. Нет у нее ни идеологической базы, нет у нее каких-то развитых социальных институтов, общественных институтов, чтобы она могла что-то противопоставить. Сопротивление на сегодняшний день побеждает. И побеждает оно не только в Чечне, но и по всему Северному Кавказу. А уже начинается и по России. В той части России, где есть большой пласт мусульманского населения.
Недавнее заявление Рамзана Кадырова о том, что с боевиками в республике фактически покончено, кажется, и впрямь не слишком согласуется с данными местных силовых структур. 6 декабря министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, подводя итоги прошедшего месяца, сообщил, что за текущий период в ходе проведенных спецопераций было уничтожено 10 участников НВФ и еще 28 задержано.
О том, кто стоит за поджогами домов в Чечне, рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире Радио Свобода. Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор воскресенья – 3 часа ночи. И в понедельник в 11 утра.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Для 43-го президента США пришло время подводить итоги. Какое место займет Джордж Буш-младший в истории? Чем запомнится американцам? Что собирается делать в отставке? На эти и другие вопросы президент и первая леди ответили недавно в интервью. Рассказывает Владимир Абаринов.
Согласно Конституции США, новоизбранный президент вступает в должность ровно в полдень 20 января. До сложения полномочий Джорджу Бушу осталось меньше месяца. О своем политическом наследии он говорил недавно в интервью обозревателю телекомпании ABC News Чарли Гибсону. Гибсон начал с экономики.
Чувствуете ли вы какую-либо ответственность за то, что происходит?
Так получилось, что я занимаю пост президента как раз в это время. Но думаю, когда история этого периода будет написана, люди узнают, что многие решения, принятые на Уолл-стрит, были приняты 10 лет назад или около того, до того, как я стал президентом. Я, конечно, сожалею, что так все получилось. Само собой, мне не нравится, что люди теряют работу, тревожатся о своих пенсиях. С другой стороны, американцы должны знать, что мы спасем систему. Мы занимаемся этим. Если потребуется сделать больше, мы сделаем.
Кандидат республиканцев Джон Маккейн проиграл президентские выборы во многом из-за нынешнего президента. Барак Обама постоянно твердил, что избрание Маккейна – это все равно, что избрание на третий срок Буша. Этот аргумент оказался в конечном счете убедительнее попыток Маккейна дистанцироваться от президента.
Какого вы мнения о президентской кампании?
Я считаю, мой кандидат в президенты, Джон Маккейн, вел ее при сильном встречном ветре. Причин две. Во-первых, американцы редко дают третий срок одной и той же партии. После Второй мировой войны они сделали это только один раз, когда избрали моего отца 41-м президентом. Совершенно очевидно и то, что экономическая ситуация сильно осложнила задачу Маккейна, а его соперник в полной мере использовал преимущество своего положения. Он собрал много денег и провел кампанию как по нотам. Кампания Барака Обамы была отлично организована.
Результат выборов стал ответом на действия администрации Буша?
Думаю, это ответ республиканцам. И я уверен, что некоторые голосовали за Барака Обаму из-за меня.
Оба кандидата критиковали вас, что есть мочи.
Но это всегда бывает с действующим президентом в трудные для экономики времена.
Задевает за живое?
Да нет, не особенно. Я давно занимаюсь политикой. Не забывайте, в 2000 году я вел кампанию под лозунгом «Перемен», а до этого избирался в губернаторы Техаса с тем же лозунгом. Единственный раз, когда я не выступал за «Перемены», это когда я боролся за избрание на второй срок.
Да, в 2000 году Джордж Буш вел кампанию под лозунгом «Перемен», но это были выборы после 8 лет пребывания у власти президента-демократа. По той же логике, в этом году выиграл Обама. Джордж Буш-младший пришел в Белый дом с сугубо мирной повесткой дня. Известие о террористической атаке 11 сентября застало его во Флориде в начальной школе, куда он приехал с целью пропаганды своего плана реформы школьного образования.
Поговорим о 8 годах пребывания на посту. Чего американцы не знают о работе президента? Чему они больше всего удивились бы?
Думаю, они полюбовались бы на Белый дом и сказали бы: «Боже мой, что за жалкая роль, президент! Все его критикуют, все им недовольны, шагу не ступишь без критики. Бывает, ты счастлив, бывает, несчастен, и все же каждый день приносит радость».
Я уже второй раз слышу от вас слово «радость» применительно к президентству, и это действительно может удивить публику. Даже тогда, когда ситуация по-настоящему сложная?
Да, как я уже сказал, случаются дни счастливые, случаются нет. Но не хочу, чтобы меня превратно поняли. Я не чувствую радости, когда кто-то теряет жизнь или работу. Меня это беспокоит. Президент принимает близко к сердцу чужую боль. Но нельзя служить стране, которую ты любишь, и не испытывать радости по этому поводу. Иными словами, я никогда не падаю духом.
Оставляя свой пост, как вы думаете, какое чувство страна питает Джорджу W. Бушу?
Не знаю. Надеюсь, меня считают парнем, который не продал душу ради политики, принимал трудные решения и делал это во имя принципов.
Думаю, его считают человеком, который защищал их в течение 8 лет. Я слышу это постоянно. Люди просят меня благодарить его за это.
Что для меня важно, это прийти домой, посмотреть в зеркало и сказать самому себе: «Я не предал свои принципы, и я их не предал».
А были ситуации, когда вы говорили себе: «Если я поступлю так, а не иначе, я предам свои принципы»? Были решения, когда ставка была именно такой?
Да.
Что именно?
Уход из Ирака. Он стал бы нарушением принципа о том, что если уж ты подвергаешь наших ребят опасности, ты должен победить. Я прислушиваюсь ко многим голосам, но в конечном счете самый важный для меня голос – тот, который говорит: «Я не пошлю вашего сына умирать напрасно. Я верю, что мы можем победить, и я сделаю все необходимое, чтобы победить в Ираке».
Вы все время говорите, что президент должен работать без помарок. У вас они были?
Не знаю. О чем я больше всего сожалею, так это о провале разведки в Ираке. Множество людей отвечали своей репутацией за то, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения, и поэтому его надо отстранить от власти. Это не только сотрудники моей администрации. Это многие члены Конгресса, лидеры других государств. Все верили разведке. Это, конечно, никакая не помарка, но мне хотелось бы, чтобы разведданные были другими.
Если бы разведка не ошиблась, была бы война в Ираке?
Была бы война, если бы он имел оружие массового уничтожения, разумеется.
Нет, если бы не имел.
А, вот что вы имели в виду. Знаете, это интересный вопрос. Это помарка, которую я не могу исправить. Мне сложно заниматься домыслами.
Бывают ли у президента минуты полного удовлетворения положением дел и самим собой?
Лучший момент за эти 8 лет. Момент, когда вы чувствовали, что все прекрасно.
Я бы сказал, что это инаугурация 2004 года. У меня был трудный первый срок. Второй тоже оказался нелегким, между прочим. Но в тот момент я сумел донести свое послание до американского народа. Я упорно боролся за переизбрание и, откровенно говоря, не ожидал, что выиграю. Выиграл. А потом стоял перед народом, благодарил его за оказанное доверие и начал второй срок.
Крупнейшее разочарование.
Одно я уже назвал, что не оказалось оружия массового уничтожения в Ираке. Другое крупнейшее разочарование – это то, что не удалось провести иммиграционную реформу.
Президенту всего 62 года. На покой, к рыбалке и мемуарам, как будто рано. Но Джордж Буш пока не решил, чем будет заниматься после отставки. а Лора Буш собирается вернуться к домашнему хозяйству.
Как вы готовите себя психологически к жизни, которая наступит после 20 января?
Спросите числа 15 февраля. Не знаю. Вопрос интересный. Мы уже 14 лет в фокусе внимания. Сначала в губернаторах, потом в Белом доме. Но я уверен, что привыкну. Я начинаю размышлять, чем бы мне заняться. Собираюсь написать книгу, построить институт с библиотекой и архивом. Придет время, появятся и занятия. Могу сказать, чего я точно не хочу. Это привлекать внимание к своей персоне.
Хотите пропасть из поля зрения публики?
Думаю, что да. Хочу некоторое время пожить подальше от света рампы. Я считаю, для меня по-настоящему важно сойти со сцены. А на сцену выходит новый человек. Я желаю ему всего наилучшего. И я не хочу из-за кулис критиковать каждое его движение.
А вы? Что вы об этом думаете?
Я на самом деле думаю вернуться к кухонной плите и к другим подобным занятиям. Вот только, боюсь, потеряла квалификацию.
Похоже, мне придется сесть на диету.
Джордж Буш считает, что у него нет причин стыдиться своих 8 лет в Белом доме.
И последний вопрос. Завершите фразу. Я оставляю пост президента с чувством чего?
Я оставляю пост президента с гордо поднятой головой.
А вы? Покидаю Белый дом с чувством...
С чувством благодарности ко всем, кого мы узнали за это время.
По закону президенту в отставке полагается пенсия, частичное возмещение транспортных и почтовых расходов, пожизненная охрана. Мало кто из бывших глав государства после сложения президентских полномочий остался в политике. Но на общественном поприще бывший президент способен сделать многое.
Прощание с Белым домом. О планах на жизнь семьи Бушей рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее в выпуске. Курбан-байрам в год экономического кризиса. Особенности жертвоприношения в Турции. И почему современная молодежь боится заводить семью. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине образована новая оранжевая коалиция. Об этом объявил во вторник вечером новоизбранный спикер Верховной Рады Владимир Литвин. В новую коалицию вошли блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская фракция «Наша Украина. Народная самооборона» и блок Литвина. Госдума России в среду рассмотрит во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые отменяют суд присяжных при рассмотрении некоторых уголовных дел. Речь идет о рассмотрении дел, связанных с террористической деятельностью, захватом заложников, организацией незаконных вооруженных формирований и массовых беспорядков. Соединенные Штаты выступили с критикой действий российских властей против авторитетной правозащитной организации в Петербурге. На прошлой неделе в городском отделении мемориала был проведен обыск и изъяты жесткие диски компьютеров. Патриарх Московский Всея Руси Алексей II похоронен в Богоявленском соборе в Москве. Глава Русской Православной Церкви скончался 5 декабря на 80-м году жизни. В Москве состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сторона обвинения продемонстрировала присяжным видеоверсию доказательств преступления. Завтра слушания в Московском окружном военном суде будут продолжены. Бывший вице-губернатор Приморья Александр Шишкин приговорен к 9 годам колонии и строгого режима. Краевой суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 1 000 000 рублей. Греческая полиция сегодня вновь была вынуждена отражать действия демонстрантов в Афинах после похорон подростка, который погиб 3 дня назад в результате выстрела полицейского. В Тбилиси объявлено о новых назначениях в грузинском правительстве. После серии отставок 5 декабря министром обороны назначен Давид Сихуралидзе, занимавший ранее должность посла Грузии в США.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Курбан-байрам в год экономического кризиса, особенности жертвоприношения в Турции и почему современная молодежь боится заводить семью. Все мои коллеги из мусульманских стран на вопрос, что произошло у них дома за последние сутки, не сговариваясь, ответили: «Ничего, только еще больше барашков убили». Мусульмане всего мира отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам. Турция отличается от всех остальных стран тем, что там на праздник жертвоприношения ввели некоторые ограничения, вернее, попытались их ввести. Например, попытались запретить резать животных в общественных местах. О том, как отмечают этот праздник в Стамбуле, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
От дома до ближайшей мечети 10 минут. Бывший военнослужащий Рыфат Ардын с первыми лучами солнца спешит на праздничную молитву. Несмотря на раннее утро, на улице толпы людей. Турция – светская страна, но самый большой мусульманский праздник Курбан-байрам отмечают с не меньшим размахом, чем День Республики. Не работают госучреждения, закрыты магазины, пустеют торговые центры, в гостиницах распускают обслуживающий персонал, а у студентов и школьников начинаются каникулы. В эти дни просят у близких прощения за плохие поступки, раздают милостыню, навещают родных и друзей, поклоняются усопшим. Чтобы получить отпущение грехов перед Аллахом, принято совершать жертвоприношение. Пенсионер Рыфат с удовольствием объясняет этот древний обычай.
Традиция жертвоприношения уходит в далекое прошлое. Курбан-байрам был установлен в памяти о жертвоприношении пророка Ибрахима в библейской традиции Авраама. Он хотел принести в жертву своего сына, но в последний момент был остановлен Всевышним. Вместо мальчика в жертву был принесен белый агнец. С тех пор в Курбан-байрам принято приносить в жертву баранов.
Городскую тишину заглушает мычание коров и блеяние овец. Ежегодно в Стамбул накануне праздника привозят тысячи жертвенных животных. Живой товар выставляют в грузовых машинах прямо на городских автострадах. На обочинах дорог столбиком привязаны жертвенные бараны, на которых жирной краской указана цена. Из-за поразившего мир финансового и экономического кризиса цены в этом году довольно сильно упали. Жертвенного барана можно приобрести всего лишь за $70. Это на 30-40% дешевле обычной цены. Правоверные должны делиться своим богатством. Подобные лозунги можно увидеть на улицах многих турецких городов. По исламским канонам, состоятельный человек тот, кто обладает ценностями, деньгами или вещами в эквивалентном отношении большим 80 граммов золота. Однако с начала мирового кризиса, который уже поразил турецкую экономику, таких становится все меньше. Закрываются текстильные фабрики и автомобильные гиганты, рабочих увольняют без выходного пособия, оставшиеся работают за половину заработной платы. За последние 2 месяца работу в Турции потеряли более 200 тысяч человек. Безработица в стране достигла рекордного уровня 15%. Служащая банка Фатма сожалеет, что в этом году не сможет позволить себе купить жертвенное животное.
Во время экономического кризиса каждый должен делиться своими доходами. Обычно мы покупали в складчину с родственниками корову, теперь не до этого. Собираюсь пожертвовать в Дернек, так называют неправительственные фонды для бедных. Даже те, кто заработал деньги нечестным путем, могут и должны помогать своим ближним.
Крупные супермаркеты предлагают платить в рассрочку, гарантируют покупателю самых качественных животных, прошедших ветеринарный контроль. Красочные рекламные буклеты, которые заблаговременно забрасывают в почтовые ящики, описывают полностью автоматизированный процесс забоя. Однако даже такие выгодные условия отпугивают потенциальных покупателей, которые не могут позволить лишние траты и кредиты во время финансового кризиса. Но те, кому это по карману, довольны обслуживанием. Макбуле пришла в супермаркет с мужем.
В первые дни праздника принесены в жертву более 2 миллионов голов мелкого рогатого скота. Мясо забитого животного разделывается и сразу же выдается покупателю. Причем во время этого процесса руки мясника к мясу не прикасаются. Особое значение имеет возраст животного. Овца и коза, например, должны быть не старше года. Животное должно быть сильным и здоровым, ни в коем случае не увечным. Мы делим мясо на 3 части. Треть отдаем бедным, треть родственникам и знакомым, а треть остается в семье.
Обряд жертвоприношения совершает следующий человек, которого обычно нанимают из деревенских крестьян, приезжающих в город накануне праздника, чтобы заработать немного денег. 40-летний Ахмед Курай считает себя лучшим курбанджи в округе. Курбанджи – это человек, совершающий обряд жертвоприношения. Оставив свою работу в придорожном кафе, повар Ахмед ежегодно приезжает в Стамбул накануне праздника. По собственному признанию, делает это он не ради денег, а по религиозным соображениям. Считается, что с первыми брызгами крови жертвенного животного выполняющему жертвоприношение прощаются все предыдущие грехи. Чтобы успокоить животное, курбанджи перед закланием закрывает его глаза ушами, поворачивает головой в сторону Мекки, читая при этом молитву и со словами благословения спускает кровь. Чтобы принести в жертву крупное животное, верблюда или быка, требуется до 7 человек, так что в этом случае нанимают помощников. Желающие сэкономить пускаются на хитрость, принося в дар курицу или кролика, что вызывает негодование у служителей культа, которые предупреждают о страшных последствиях и всевидящем оке Аллаха, который не примет такую жертву. Курбанджи Ахмед.
У нас в деревне есть обычай мыть животных перед жертвоприношением, красить их хной и украшать цветными лентами. Принесенные в жертву животные будут помощниками при переходе человека в загробный мир. Дорога в рай идет через тонкий мост Сират над Адской пропастью. У входа в судный день будут принесенные в жертву животные, на которых хозяева отправятся в рай. Кто на верблюдах, кто на баранах, на кролике в рай не поедешь.
Еще недавно стамбульские парки и скверы в дни праздника напоминали картины кровавой битвы. Город наполнял густой запах крови жертвенных животных, которая темно-красными ручьями стекала по улочкам жилых районов. Их резали на глазах у детей при большом скоплении народа. В парковых зонах, на дорогах, возле жилых домов некоторые умудрялись для этих целей использовать даже собственный балкон. Пару лет назад под давлением Евросоюза, куда вот уже много лет стремится Турция, устраивать жертвоприношения в общественных местах запретили, выделив для этих целей специально отведенные зоны чедыры, то есть палатки, которые разбивает муниципалитет. Тем не менее, многие в нарушении запретов властей продолжали резать баранов в публичных местах. Часто жертвоприношение заканчивалось пролитием не животной, а человеческой крови. Так, в минувшем году свыше 2000 человек получили ножевые ранения, а 2 скончались от них. Врач городской больницы Джемал Пак не раз спасал людей от увечий, полученных во время резки животных.
Больше всего случаев порезов рук и бедренных артерий отмечено в Стамбуле. За помощью к врачам обратились более 500 человек. По меньшей мере 2 человека скончались от сердечного приступа. Люди пользуются подручными средствами, ножами, топорами, которые частенько бывают тупые и грязные. Как следствие, получают заражение крови и септический шок. Людей приводят в бессознательном состоянии. Бывает, что мы не в силах им помочь.
Гуманно ли вообще приносить в жертву животных? Противники этого обряда говорят, что так называемый стрессовый синдром, ужас, который испытывают животные перед смертью, передается в кровь людям, употребляющим мясо. Наибольшие муки животные испытывают в процессе транспортировки. Погрузка выполняется грубо и в спешке, внутри перегруженных фургонов давка и удушье, что нередко приводит к гибели скота. Животные зачастую проводят в дороге по нескольку суток. Когда машина начинает движение и ускоряется, многие становятся жертвой морской болезни. Чтобы искоренить излишнюю жестокость на бойнях, необходим акт о гуманном забое скота, который принят в странах Европейского Союза, говорят защитники прав животных. Существует мнение, что стоит вообще отказаться от традиции жертвоприношения. Член Общества защиты животных Айнур Аладак.
Надо избавиться от заблуждения, что выращенные на убой современными методами на ферме животные ведут благополучное существование, все их нужды удовлетворяются, а когда приходит время забоя, это происходит быстро и безболезненно. Животные чувствуют свою участь, к ним относятся как к машинам. Турция – кандидат на вступление в ЕС. Нам необходимы реформы, чтобы соответствовать европейским стандартам.
По исламским законам, животных следует убивать, перерезая горло острым ножом. В момент забоя животное должно быть здоровым и подвижным. Такова религиозная догма. Однако борцы за права животных требуют облегчить страдания в момент жертвоприношения. Действительно ли в целях строгого соблюдения религиозных постулатов животные должны пребывать в сознании, когда им перерезают горло? Стамбульская ассоциация по защите природы при поддержке психиатров предлагает предварительно оглушать жертвенных животных электрошоком. Такая мера должна удовлетворить требованию ЕС. Мусульманские обычаи резать животных в дни религиозных праздников осудила французская актриса Бриджит Бардо. Актриса направила турецким властям открытое письмо с требованием начать практику оглушения животных перед забоем. В ответ стамбульский муниципалитет принял некоторые меры о гуманных методах забоя скота. В ряде супермаркетов, например, забой сопровождается предварительным прослушиванием животными классической музыки. Менеджер стамбульского супермаркета Эркен Картал.
Научно доказано, что произведения великих композиторов успокаивают животных, а из туши, забитого в расслабленном состоянии скота, изливается больше крови, которую мусульманину употреблять в пищу запрещено. Животные перед забоем слушают Бетховена или Моцарта. Им ставят турецкий марш Моцарта, который у нас любят и считают почти национальным гимном.
Присоединиться к праздничным торжествам призывают незаконопослушных верующих. Для покупки жертвенных животных религиозные улемы разрешают использовать даже грязный капитал. Жертвенное животное рекомендуют покупать всем уклоняющимся от налогов, ведущим незаконную торговлю, а также заядлым игрокам. После ритуальных действий животное следует отдать неимущим или передать в организации, занимающиеся помощью бедным. Кроме этого, каждый наживший капитал преступно должен обещать, что впредь не станет очернять священный праздник. Представитель Министерства по делам религии заявил в интервью одного из телеканалов.
Ислам предписывает всем мусульманам зарабатывать себе на жизнь праведным, законным путем. При этом, если известен истинный хозяин денег, они незамедлительно возвращаются. В противном случае новый владелец должен совершить благодеяние, отдав награбленное неимущим. Курбан-байрам – главный праздник в мусульманских странах. По значимости он сравним с новогодними и рождественскими праздниками у христиан.
Кстати, главный мусульманский праздник выпал на декабрь, и многие сейчас интересуются, можно ли после этого проводить новогодние торжества. Курбан-байрам – исключительно исламский праздник, эти даты ни в коем случае нельзя смешивать. Тем временем Федерация мясников Турции пытается заручиться поддержкой Исламского банка развития для того, чтобы наладить массовое производство консервов из мяса жертвенных животных, которое можно экспортировать в страны исламского мира. Таким образом, сообщают средства информации, верующие из бедных стран смогут потреблять мясо жертвенных животных на протяжении всего года и не бояться, что оно испортится.
О праздновании праздника Курбан-байрам в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Современная семья в России испытывает массу трудностей под натиском изменившихся условий. Правительство в последние годы стало задумываться о том, почему в стране падает рождаемость, но пропаганда многодетной семьи пока не помогает. Многие молодые люди даже боятся заводить семью, которая кажется им помехой в жизни и карьере. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Старшее поколение любило повторять, что главное в жизни – это надежный тыл, имея в виду именно семью. Сегодня картина стремительно меняется. То, что отцам и дедам казалось опорой, детям и внукам все чаще кажется бременем, обузой. В основе изменения отношения к семейным ценностям лежит изменение отношения человека к себе, говорит доцент кафедры педагогики и психологии семьи Института детства Любовь Костина.
Мы имеем 80-90-е годы, сейчас этим молодым людям 19-20 лет. Это единственный ребенок в семье, как правило. И сейчас мы имеем эгоцентрика, мы имеем эгоиста, мы имеем целое поколение эгоистов, которые не хотят подстраиваться и которые хотят жить только для себя. Что такое семья? Это возможность не только получать, но и отдавать что-то, и даже в большей степени. А что такое родительство? Это готовность отдавать практически все, но при этом выращивая себя. Вот она, эта свобода, это возможность отдавать в любой момент. А эти люди не готовы, они хотят жить для себя.
Что значит жить для себя? Давай мы не будем заводить второго ребенка, или давай подождем заводить детей, потому что поживем для себя. А что, с детьми ты живешь не для себя?
Да, сейчас трактуется, что родительство – это очень тяжелая работа, и ребенок мешает, это крах карьере. Почему-то стоит всегда выбор у женщины и мужчины, что если заводишь ребенка, сначала сделай карьеру. Вот сейчас есть такая трансляция. И вы знаете, сейчас целое движение, так называемый child free. И у нас вот это движение, которое в Петербурге существует, очень активно на периферии развивается, это, я знаю, и в других городах активисты движения этого есть, они объединяют вокруг себя людей, которые как раз хотят жить для себя, и они транслируют и делают массу передач, в том числе и в СМИ, о том, как человек будет зависим от ребенка и сколько лет он будет потом мучиться и от чего придется отказаться. То есть люди говорят, да, я родил ребенка. В это движение Child Free вступают люди, у которых есть дети, но они их там отдали бабушке или на воспитание еще кому-то. И представляете, они говорят о том, да, я родил ребенка и поэтому потерял то-то, то-то, то-то.
Нужно ли как-то бороться с такими установками, в общем, самоубийственными для любой страны с тяжелой демографической ситуацией, особенно для России?
Какой смысл бороться с тем, что уже существует, с этим вот движением, с этим обществом, с любыми другими формами там видения семьи? У нас распространена сейчас гостевая семья. Люди просто встречаются на выходных и все, да, и считают себя семьей. Зачем с ними бороться, если есть параллельные люди, дети, подростки, которые еще не определились, они не знают, как себя вести, они не знают, в какую область бы они хотели перейти. И вот они не будут просто вступать в эти движения. С этим движением нужно будет бороться, они живут сами себя.
Что можно предложить взамен?
Это как раз школа потенциального супружества и школа потенциального родительства. Нужно вводить так называемое образование. Вот сейчас в Англии идет тенденция к тому, чтобы вводить образование детей с 5 лет в области дальнейшей семейной жизни. Их готовят быть членами семьи, супругами, родителями, начиная с 5 лет. У нас пробовали эти ввести уроки этики, психологии семейной жизни в школах и так далее. Но поскольку вот не было вот этой элонгированной системы, не было этой четко выстроенной концепции, что он в этом возрасте будет знать, что в этом, что в этом. К сожалению, эти уроки сами себя изжили, и они ушли из школы. Вот если обращать внимание не на половое воспитание, не раздавать презервативы в школах, а как раз на то, чтобы человек сам себя познал, понял, насколько он готов, ну, в конце концов, есть люди, которые готовы к семейной жизни, есть люди, которые, ну, никогда не будут в семейной жизни, ну, что такого? Вот те, кто готовы, ему нужно помочь подготовиться.
Наверное, при этом можно говорить о какой-то относительности только, да? Конечно. Многих вещей мы сами про себя не знаем и никогда не узнаем, пока мы их не попробуем. Когда мы вступим в брак или заведем детей, тут-то окажется, что мы либо такие родители, которых никто не подозревал, либо окажется, что мы, ну вот как ни стараемся, да, не можем.
Может быть, самое важное – это установки. А установки, они рождаются в семье. А если семья никаких установок ребенку не выдает, значит, должен быть кто-то, кто придет в школу, в детский сад, и будет эти установки в нем вырабатывать. Если у ребенка будет с 5 лет там вырабатываться установка на родителя, и он будет хотеть быть родителем, как вот дети, которых потряс воспитатель, они через всю жизнь пронесли и стали воспитателем. У меня племянница такая. Вот если они будут в восторге от родительства, вот это установка, а дальше свобода выбора. Чувствует в себе человек эту потребность, он выбирает сформированную установку.
Но пока мы имеем данность, все увеличивающуюся группу молодых людей, не склонных или не способных к созданию семьи. К этому их подталкивает сама жизнь, жесткая, не оставляющая человеку времени для внутреннего, частного, семейного пространства, а также их собственный семейный опыт, считает доцент факультета социологии Государственного Петербургского университета Ольга Безрукова.
Они сами из семей специфических тоже, там, где родители ориентированы были на равные партнерские отношения. Как правило, это дети из семей, где родители разведены. Ну, по крайней мере, чаще всего. Это дети единственные в семьях. Это дети, которых воспитывали в очень либеральных тенденциях, и воспитание строилось по пути предоставления ребенку максимума свободы. Таким образом, отношение к детям у этой группы детей, подростков, формируется определенным образом. То есть ребенок как средство для решения моих собственных и личных проблем. Мы действительно живем в определенном обществе, в котором доминирующими тенденциями становятся неопределенность, отсутствие безопасности, давление и рыночной стихии, и вот этот мировой финансовый кризис, который совершенно не гарантирует нам вообще ни работы, ни прочного какого-то семейного положения, стабильности. И, соответственно, как вот в этих условиях работать с какими-то базовыми установками подростков, которые уже сформированы очень четко. То есть, с одной стороны, мы имеем людей, ориентированные на успех в рыночной сфере, но фактически эти же люди, они совершенно не ориентированы на эффективную семейную свою собственную роль и родительскую, прежде всего, на супружескую, но не родительскую. В этом смысле это действительно одна из серьезных проблем сегодняшнего времени. То есть, по сути дела, можно говорить о том, что рыночная экономика, она все-таки диктует необходимость всем становиться несемейными людьми, потому что несемейный человек, он успешен, он имеет массу свободного времени, он хорошо обеспечен, он не обременен семейными заботами, детьми и так далее. И в этом смысле вот молодые люди, определенная их часть, они ориентируются на требования сегодняшнего времени.
И получается, что стремление к таким деловым, партнерским отношениям, равным отношениям, они тоже не помогают семье?
Ну, вы знаете, вот, может быть, это изначально так было. Например, если мы возьмем с вами того же Парсонса, он говорил о стабильности, например, семьи, если в семье есть типично мужские, типично женские роли, там, типично женские экспрессивные, типично мужские инструментальные, что позволяет семье быть стабильной. Вот я сейчас иду исследования с родителями, например, первый результат по многодетным семьям, они показывают, что в этих семьях как раз четкое деление на вот такие четкие традиционные роли. Но если мы имеем роли такие партнерские, когда мужчина и женщина фактически не меняются ролями, но они уравниваются в этих ролях, то фактически мы имеем снижение рождения детей и снижение вот этих экспрессивных функций, в частности, например, у женщины, и снижение тех же инструментальных функций у мужчины. Экспрессивное – это умение любить, заботиться, эмоциональная поддержка, то, что присуще женщине с точки зрения традиционной культуры. А инструментальное – это то, что сегодня в нашей культуре понимается под добытчиком, кормильцем семьи, человеком, который ее организует, там, ведет, ответственен за семью и так далее. То, что вот в традиционной культуре, в частности, в той же православной, являлось стержнем организации семейной жизни.
Получается, вообще-то неутешительная картина. Получается, что какое-то отмирание семьи, ее развал.
Я так не могу сказать, потому что, вы знаете, вот как раз результаты показывают, что около 90% они все-таки ориентированы на семейный образ жизни. То есть это, в общем, достаточно много. И даже те, кто затруднились ответить, они так или иначе выбирали ту или иную модель семьи. То есть, в принципе, они ориентированы на создание семьи, на семейный образ жизни. Только он действительно у всех разный. Тем более у всех разный опыт в своей собственной семье. Большой процент взрослых людей, родителей, хотел создать семью детоцентрическую, а в итоге создал супружескую. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди хотели
больше внимания уделять детям,
а в итоге сама среда, рыночная вот наша ситуация, в которой мы все живем, вынудила людей выбирать внесемейные роли.
Тенденция не включать семейные ценности в число значимых в масштабе государства очень опасна, считает заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Я познакомилась с одной девушкой, ей 16 лет, и она сказала: «Вы знаете, я вообще не собираюсь замуж выходить, ребенка рожать». Я сказала: «Ну, в этом возрасте вообще странно такие установки». Причем это не было, я так думаю, такое совсем поспешное решение, то есть это уже такая продуманная стратегия, потому что дети отнимают ресурс у человека, это понятно. А молодые ребята, которые привыкли, что весь ресурс вокруг них крутится, да, родительские, ну и, собственно, и общественные, им тяжело это отдать добровольно, они не понимают, что такое делиться.
Ну вот не получится ли так, что вот эта установка на то, что мы такие самостоятельные, такие самодостаточные, мы так себя хорошо познаем, и у нас все развалится, и семьи не будет?
Я считаю, что, конечно, в большей степени человек – это животное общественное. Я однажды попала на форум случайно, где, значит, молодой человек 32 лет писал, что он не собирается заводить семью, они собираются заводить детей. И там началось такое бурное обсуждение. Все пытались ему объяснить, как он несчастлив. И этот человек начал доказывать, что почему вы решили, что я несчастлив. Причем он хорошо зарабатывает, это успешный человек. И каждый выбирает свою форму существования.
Но вряд ли такая форма выгодна для государства, для общества. Должно ли оно как-то ориентировать своих граждан на семью?
Конечно, я считаю, что обязательно государство должно ориентировать, потому что семья, она вообще любое сообщество, которое есть у человека, а семья – это сообщество, которое дается ему по факту рождения. Поэтому мне кажется, что государство обязательно должно давать молодым людям такие установки, которые помогли бы им не остаться вот в вакууме в результате. Пусть они ищут себя. Просто мне кажется, основная проблема, что сейчас разделяются такие понятия, как семья и работа. Очень часто женщина говорит: я не могу разделиться между семьей и работой. Но если повернуть по-другому вопрос, если мы задумаемся, для чего создается семья, семья, мне кажется, она создается для поддержки человека. Когда несколько человек, там один, другой, там третий, одно поколение, другое, поддерживают другого, да, и когда происходит вот этот взаимообмен, и мы учим детей меняться ресурсами, мы учим и принимать помощь, и отдавать, в этом случае человек может выполнять свою социальную функцию, ну, вот в виде работы, самореализации, более успешно, потому что хорошая семья, она всегда питает человека. И выбора между работой и семьей, мне кажется, что, ну, не может быть, потому что человек создает те условия, ну, я сама помню по своему опыту, мне друзья очень много помогали, когда ребенок был маленький, и я там с чужими детьми сидела, да. Конечно, нужно учить этому детей. И то, что в нашей школе есть там предмет математика и даже экономика, и там иностранный язык, получается очень парадоксально. Но нет такого предмета, как социальные навыки, например. И мы учим ребенка учить английский язык, но не учим его языку взаимоотношений. Это самый большой парадокс, который мне представляется на сегодня.
А где-то учат?
Да, в Британии с 5-летнего возраста начинают готовить детей к семейной жизни. Воспитание человека как гражданина, ориентированного на воспитание детей, оно должно вести с самых ранних лет, потому что до 5 лет формируется уже представление о своей роли.
Говорила заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
О том, почему молодым людям семья кажется помехой в жизни и карьере, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день прощания с ушедшим из жизни патриархом о состоянии российского православия говорим с религиозным диссидентом Александром Огородниковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди обычно, когда выходят к народу, на народ не смотрят. А я хоть стоял где-то в толпе, но мне показалось, что он всем в глаза посмотрел.
Судьи пришли к выводу, что нельзя содержать Василия Алексаняна под стражей.
В обмен на уничтожение СПФ его лидеры получили серьезные прибыльные активы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».